«Нет, больше никаких», — ответил Макдональд. «По крайней мере, теперь я понял причину внезапной бледности и явно шокового состояния сэра Джона. Но когда я спросил Макдональда, поделился ли он с нашим командиром данной информацией, врач ответил отрицательно. Сэр Джон просто вошел в закуток, увидел эскимосскую девушку без одежды и моментально удалился в некотором возбуждении. Затем Макдональд принялся сообщать мне о результатах своего беглого осмотра нашей пленницы или гости, но нас прервал врач Стэнли. В первый момент я решил, что эскимос умер, но оказалось дело в другом. Явился матрос, вызывающий меня явиться к сэру Джону и другим капитанам для доклада. Я понял, что сэр Джон, командор Фитц-Джеймс и капитан Кразье остались разочарованными моим докладом об известных мне обстоятельствах смерти лейтенанта Гора. И хотя в любое другое время это расстроило бы меня, сегодня, вероятно, в силу моей смертельной усталости и психологических перемен, произошедших со мной за время похода отряда лейтенанта Гора, разочарование моих начальников никак на меня не подействовало. Сначала я снова доложил о состоянии умирающего эскимоса и сообщил о загадочном факте отсутствия языка у девушки. Трое капитанов обменялись между собой приглушенными репликами по данному поводу, но вопросы последовали от одного только капитана Кразье. «Вы знаете, зачем такое могли сделать с ней, доктор Гудсон?» «Не имею понятия, сэр». «Возможно ли, что это сделал какой-то зверь?» — упорствовал он. Я немного помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову. «Возможно», — наконец ответил я, хотя с трудом мог представить некое арктическое плотоядное животное, которое откусывает ребенку язык, однако оставляет его в живых. С другой стороны, хорошо известно, что эскимосы имеют обыкновение жить совместно с дикими псами. Я сам видел это в заливе Диско. Больше никаких вопросов касательно эскимосов не последовало. Затем они попросили со всеми подробностями рассказать о смерти лейтенанта Гора и описать существо, его убивающее. И я сказал правду, что я пытался спасти жизнь эскимосу, раненому рядовым Пиллингтоном, и поднял глаза лишь в последнюю секунду, непосредственно в момент смерти Грэма Гора. И я объяснил, что поскольку в воздухе колыхалась туманная пелена с разрывами, поскольку меня повергли в смятение крики, грохот мушкета, выстрел из пистолета лейтенанта, быстрое беспорядочное движение людей и пятен света, а также поскольку мое поле зрения ограничивали сани, возле которых я стоял на коленях, я ничего не разглядел толком. Видел только огромную белую фигуру, обхватывающую злополучного лейтенанта, пламя из пистолета, вспышки других выстрелов, а потом все вдруг снова застило туманом. «Но вы уверены, что это был белый медведь?» — спросил командор Фитц-Джеймс. После минутного колебания я сказал, «Если это был медведь, то необычно крупный представитель вида Урсус Маритимус. У меня осталось впечатление от животного, явно плотоядного. Громадное туловище, гигантские передние лапы, маленькая голова и обсидиановые глаза. Но на самом деле я видел все не так отчетливо, как можно предположить по моему описанию. Главным образом я помню, что существо возникло словно из пустоты, просто поднялось изо льда, обхватывая человека, и что ростом оно вдвое превосходило лейтенанта Гора. От этого зрелища сердце уходило в пятки. «Нисколько не сомневаюсь», — сухо, почти саркастично промолвил сэр Джон. «Но что еще это могло быть, мистер Гудсер, если не медведь?» Я не первый раз заметил, что сэр Джон никогда не удостаивает меня моим законным званием доктора. В разговоре со мной он неизменно использовал обращение «мистер», какое он мог бы употреблять по отношению к любому старшине или неопытному младшему офицеру. Мне понадобилось 2 года, чтобы понять. Стареющий начальник экспедиции, которого я глубоко уважаю, не питает ни малой толики ответного уважения простым корабельным фельдшерам. Я не знаю, сэр Джон. — сказал я. Я хотел вернуться обратно к своему пациенту. — Насколько я понимаю, вы проявляли интерес к белым медведям, мистер Гудсер, — продолжил сэр Джон. — Почему? — Я выучился на анатома, сэр Джон, и до отплытия экспедиции я мечтал стать натуралистом. — Больше не мечтаете? — спросил капитан Кразье со своим легким ирландским акцентом. Я пожал плечами. Я понял, что сбор фактического материала на местах не мое призвание, капитан. Однако вы проводили вскрытие белых медведей, которых мы убивали здесь и у острова Бичи, — упорствовал сэр Джон. Изучили строение скелета и мускулатуры животных. Наблюдали за их поведением на льду, как и все мы. Да, сэр Джон. Как по-вашему, травмы лейтенанта Гора соответствуют телесным повреждениям, какие мог бы причинить подобный зверь? Я колебался лишь долю секунды. Я обследовал тело несчастного лейтенанта Гора прежде, чем мы погрузили его в сани перед кошмарным походом обратно через паковый лед. Да, сэр Джон, сказал я. Белый полярный медведь, обитающий в данном регионе, насколько нам известно, является самым крупным хищником из всех на планете. Он может весить в полтора раза больше и в стойке на задних лапах быть на 3 фута выше, чем гризли, самый крупный и свирепый медведь Северной Америки. Сей хищный зверь обладает великой силой и вполне способен раздробить грудную клетку и сломать позвоночник человека, как в случае с бедным лейтенантом Гором. Вдобавок ко всему прочему, арктический белый медведь является единственным хищником, имеющим обыкновение охотиться на человека. Командор Фитт-Джеймс прочистил горло. «Послушайте, доктор Гудсер», — негромко промолвил он, — «однажды в Индии я видел довольно свирепого тигра, который, согласно показаниям деревенских жителей, сожрал 12 человек». Я кивнул, в ту же секунду осознав, сколь страшная усталость владеет мной. Изнеможение действовало на меня, как изрядная доза крепкого спиртного. «Сэр, командор, джентльмены, в своих путешествиях по миру вы все повидали гораздо больше, чем я. Однако, насколько я понял, из массы проштудированных мной материалов по данной теме, все прочие сухопутные плотоядные животные — волки, львы, тигры, другие виды медведей — убивают человеческих существ только в самом крайнем случае, когда доведены до бешенства, а некоторые из них, такие как ваш тигр, командор Фитт-Джеймс, становятся людоедами вынужденно, в силу болезни или увечья, не позволяющих им охотиться на обычную свою добычу. Но один только арктический белый медведь, Урсус Маритимус, имеет обыкновение целенаправленно выслеживать и убивать человеческих существ. Кразей кивал головой. «Откуда вы узнали все это, доктор Гудсер? Из ваших книг?» «В известной мере, да, сэр. Но почти все время нашей стоянки в заливе Диско я посвятил разговорам с местными жителями на предмет поведения белых медведей. А также подробно расспрашивал капитана Мартина с Энтерпрайза и капитана Деннерта с Принца Уэльского, когда мы стояли на якоре рядом с ними в Баффиновом заливе. Два вышеназванных джентльмена ответили на все мои вопросы касательно белых медведей и свели меня с несколькими своими матросами, включая двух пожилых китобоев-американцев, каждый из которых провел во льдах дюжину с лишним лет. Они рассказали множество замечательных историй про белых медведей, которые охотились на местных эскимосов, и даже утаскивали людей из кораблей, затертых льдами. Один старик, кажется, его звали Коннорос, сказал, что их судовая команда в 28-м году не потеряла никого, кроме двух коков, ставших жертвами медведя. Причем одного из них зверь утащил прямо с жилой палубы, где тот хлопотал у плиты, пока все остальные спали. Здесь капитан Кразье улыбнулся. «Вероятно, нам не стоит принимать на веру каждую историю, поведанную старым моряком, доктор Гудсер».
«Да, сэр, разумеется, не стоит, сэр».
«Ладно, на этом закончим, мистер Гудсер», — сказал сэр Джон. «Мы вызовем вас снова, коли у нас возникнут еще какие-либо вопросы».
«Да, сэр»,
— сказал я и устало повернулся, чтобы направиться обратно в лазарет.
«О, доктор Гудсер», — окликнул меня командор Фитт-Джеймс, едва я успел переступить порог каюты сэра Джона. «У меня есть еще один вопрос, хотя мне чертовски стыдно, что я не знаю ответа на него. Почему белого медведя называют Урсус Маритимус? Надеюсь, не потому, что он так любит пожирать моряков?»
«Нет, сэр», — сказал я. «Полагаю, такое имя даровано арктическому медведю, поскольку оно является скорее морским млекопитающим, нежели сухопутным животным. Я читал сообщения об арктических белых медведях, замеченных в сотнях миль от побережья, в открытом море. А капитан Мартин с Энтерпрайза говорил мне, что белый медведь на суше или на льду нападает на жертву стремительно, развивая скорость до 25 миль в час и выше, что на море он является одним из сильнейших пловцов, способным проплыть 67 миль без передышки. Капитан Деннерт рассказывал, что однажды его корабль шел по ветру со скоростью 8 узлов,
далеко от суши. И два белых медведя плыли рядом с кораблями около 10 морских миль. А потом просто перегнали его и поплыли к отдаленному ледяному полю со скоростью и легкостью белухи. Отсюда и название «Урсус Маритимус».